Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом, рада приветствовать вас. Итак, как всегда, мы начинаем нашу передачу для того, чтобы увидеть точки пересечения, посмотреть, как развивается иудео-христианский диалог, увидеть, проникнуть в интересный еврейский мир, израильский мир, и посмотреть, каким образом это соотносится сейчас с миром христианским. Я думаю, что точки пересечения как были, так они и остались. И вот сегодня мы как раз будем говорить и, значит, о такой теме «Церковь и еврейство», и посмотрим на то, что было раньше, и то, что есть сейчас. Друзья, мне очень радостно представить в нашей студии человека, которого я очень хотела заполучить. И это с Божьей помощью получилось. Я очень рада. Это Борис Федорович Васюков. Борис Федорович, добрый день, шалом. Борис Федорович, он руководитель рабочей группы иудео-христианского диалога, человек, который очень много делает для просвещения церквей в теме евреев и Израиля, человек, который сотрудничает с достаточно высокими статусными лицами как раз в контексте иудео-христианского диалога, поэтому думаю, что этот человек именно тот, кто нам нужен сегодня, чтобы как раз ответить на мой взгляд, очень важные и актуальные вопросы. Поэтому, Борис Федорович, еще раз вас приветствую.
Спасибо.
За микрофоном Татьяна Ваганова. И, друзья, напомню, что у нас прямой эфир, поэтому вы можете присылать свои вопросы, делиться своими мнениями, своими впечатлениями в процессе нашего разговора. Пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Итак, прямо через несколько секунд мы начнем наше общение, а вы не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, дорогие, мы действительно вам рады. Итак, передача «Шалом», и сегодня мы говорим о церкви, о евреях, еврействе, Израиле, о вот этих таких очень тесных понятиях и непростых понятиях до сих пор. У меня к вам такой вопрос. Вопрос сначала к вам, дорогие наши слушатели, те, кто нас смотрит. Всем привет. Мы, кстати, это не обозначили, но, конечно, вы нас можете и смотреть онлайн, и писать комментарии в комментариях, если вы смотрите на именно, допустим, в соцсетях наших партнеров. Итак, вопрос к вам такой. Вот как вы считаете, нужно ли сейчас в христианских церквях возрождать какие-то еврейские традиции? Нужно ли это? Вот да, напишите пару слов, для чего, или нет, тоже пару слов. Хорошо, будет очень и приятно, и главное, важно вот узнать ваше мнение, получить от вас обратную связь. А мы начинаем общение с Борисом Федоровичем. Ну, вот мы в наших передачах неоднократно говорили о том, что христианство – это, скажем, такое... как сказать проще, христианство вышло из колыбели иудаизма. И, конечно, сам Господь по своей человеческой природе, апостолы, ученики, то есть непосредственно первоапостольская церковь, все были из евреев, да, все были евреями. И, естественно, и культура, и традиции и еврейские, и иудейские, они, безусловно, присутствовали в первоапостольской церкви. Я думаю, что с этим, ну вот как не согласиться, это конечно,
если
было.
Если мы имеем в виду церковь Якова, то да.
Это было. А если мы имеем другие церкви?
Если мы имеем в виду уже церкви Павла и так далее, то, конечно, там уже вопрос еврейства, он был минимизирован. Вообще Павел, когда он проповедовал у язычников, конечно, он вспоминал Библию, он опирался на Писание,
Ну, да, давайте уточним, что это был только Ветхий Завет, да? Он опирался
конечно,
на него.
Конечно, да, на Ветхий Завет.
Нового еще не было написано.
Конечно. И он показывал как раз вот то, что Иисус, он тот самый Мессия, которого ожидали через пророков и так далее, и так далее. То есть, ну, чтобы быть евреем, конечно, вопроса не было там.
Вот нам здесь уже пишут, Армен пишет, шалом, шалом, друзья, и вопрос у меня к вам тот же, сейчас я его быстро повторю, да, нужны ли сейчас в церкви, нужно ли сейчас в церкви возрождать еврейские традиции, да, вот несколько слов, да, почему, и нет, то же самое, вот аргументируйте буквально вот пару слов, чтобы было понятно. Вот, но мы до язычников, Борис Федорович, еще доберемся, вот сейчас хотелось бы, знаете, вот на чем сделать акцент, что если все-таки Первоапостольская церковь, опять же, как мы уже сказали, она была, безусловно, в еврейской культуре и традициях, потому что это были евреи, и для них это было, ну, собственно говоря, продолжение вот этого завета, вот он был ветхий, сейчас пришел Мессия, Иешуа Машиах, вот наступил Новый Завет. И, скажем так, в некоторых наших дискуссиях возникала такая мысль, что как бы ничего в принципе не изменилось. Вот, скажем, были взаимоотношения между Богом и евреями, вот евреи хранили вот эти традиции, хранили вот эту свою такую особенность именно от Бога там перед язычниками, хотя были такие моменты, конечно, когда там было свидетельство о Боге живом, вот, но тем не менее. И вот, наконец, пришел тот, кого все ожидали здесь тысячелетиями, и как бы началось, вот, началось продолжение истории. Но, тем не менее, вот мне хотелось, чтобы мы сейчас с вами обозначили вот те фрагменты, которые все-таки изменились с пришествием, пришествием Мессии. То есть что все-таки изменилось кардинально, в отличие от того, что было в иудейской среде, в иудейской традиции, религиозной традиции?
Ну, очень хороший вопрос. На самом деле, я думаю, здесь как бы вся причина или основное понимание, что же произошло, когда Бог заключал с евреями завет на Синае, и когда Господь заключил новый завет своей крови, уже сидя с учениками на пасхальном седере. На Синае Бог творил народ, свой народ. Он сказал, я избрал тебя из всех народов, чтобы ты был моим собственным народом. То есть это Божий народ. И чтобы сотворить Божий народ, он дал им 10 заповедей и повелений, закон на Синае, так называемый Синайский завет. И он написал этот завет собственным пальцем на каменных скрижалях. Эти каменные скрижали лежали в ковчеге завета, в скинии, потом в храме, во святое святых, как бы вот знак того, что этот народ находится в завете с Богом. Да, отношения с Богом были. Это Божий народ, Бог учил их через вот этот Синайский завет, понимать его, видеть, как он благословляет, как он наказывает, за что.
В конце концов, они должны были сохранить для мира эти 10 заповедей и то же самые книги из Ветхого Завета, которые мы имеем сейчас.
Ну, это,
да,
конечно, но это как бы не главная цель. Главная цель была сотворить народ. На это Господь потратил 3 с лишним тысячи лет, он посвятился только... Но, понимаете, вот этот Синайский Завет, это был завет с народом. И Бог общался, если говорить с человечеством, да, вот на уровне вот Синайского Завета, на уровне народа. И не было личных отношений. То есть личные отношения Синайский Завет не предусматривал. Были 3 категории людей, которые имели личные отношения с Господом. Это цари, которые осуществляли политическое правление, священники и пророки, которые их как бы поправляли.
Вот давайте мы сейчас с вами, да, вот немножко поясним для наших слушателей, потому что и зрителей, потому что все-таки у нас, ну, как бы народ абсолютно разный, и люди могут немного запутаться или не понять, например, вот то, о чем вы говорите, что значит личные отношения.
Личные отношения – это отношения Эдемского сада, когда Бог лично
то есть, когда он посещает человека, да?
С человеком, и они были как одно. Слышали друг друга. Бог слышал человека, человек слышал Бога.
И... То есть, такого у народа Ветхого Завета не было, у евреев, если мы говорим.
Синайский завет, я еще раз говорю. Да. Вообще, в Библии мы находим несколько как бы заветных отношений с человечеством. То есть, на уровне человека, на уровне народа и на уровне человечества. Есть заветы библейские, которые Бог... Так вот, с еврейским народом это было на уровне народа. И не было личных отношений.
Понятно, так.
И вот этот завет, он не вечный, он временный. То есть этот завет должно было прийти время, и он должен был закончиться. И вот это Божий народ, но он лично, подавляющее большинство еврейского общества не знало Господа. И поэтому то, что дал Новый Завет, вот это тоже очень важно. Кстати, вот я спрашиваю очень часто в церкви, каковы обетования Нового Завета. Во-первых, никто не знает, с кем заключен Новый Завет.
Так. Вы нам тогда сейчас сразу, да, завесу
Библия,
открывайте.
Библия, да, 8 глава, да, написано, что заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. И далее он пишет обетования. И обетования очень простые, что я напишу заповеди и уставы мои на умах и на сердцах. То есть это уже заповеди, не каменные скрижали, а это сердца и умы людей. То есть эти заповеди как бы даются через кровь Иисуса, они пишутся на сердцах и умах, и они меняют природу человека, сущность. То есть это уже не на камне, это внутри, в естестве, и это то, что происходит внутри человека. И поэтому я как бы очень сильно верю и понимаю, что по сути дела, те же самые заповеди, те же самые законы, которые Бог дал евреям, они уже даны нам. Иисус сказал, я не пришел отменить закон, я пришел его исполнить. Как он его исполняет? А вот когда мы говорим, Господь, прости, сделай меня своим сыном, стань моим Господом. И в этот момент совершается таинство. Господь вводит тебя в Новый Завет и пишет на твоих сердцах и умах те заповеди, закон. По сути дела, это как бы принципы, божественные принципы жизни вот в этом грешном мире. Как можно жить в этом грешном, ужасном мире и при этом быть угодным Господу, жить по Божьим повелениям там и так далее.
И это кардинальное отличие от Ветхого Завета.
Вот почему говорят, что Второй Завет, да, он более, заповеди его лучше, нежели первого, да, то есть, потому что это уже не на камне, а это на сердцах. Поэтому...
Хорошо, а вот в религиозной жизни вот каким образом, какие произошли изменения? Вот, например, у иудеев, которые стали христианами, потому что приняли Иисуса как Господа и Спасителя. То есть мы вот опять сейчас возвращаемся к той же самой первой апостольской церкви, на которую мы все время сейчас вот оглядываемся, смотрим, ну, как-никак, я имею в виду верующие христиане, так как Библия является авторитетом, а она пишет именно про события первоапостольской церкви.
Давайте я прочитаю вот этот вопрос между как бы язычниками.
Нет, я сейчас пока вот не про язычников. Да,
я просто обращусь к этому. Здесь Петр так говорит на этом Иерусалимском совете, где они собрались. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» То есть не мы, он говорит, не отцы наши, не мы.
Да, то есть мы не понесли, не исполнили, то получается, есть, того, что...
Нет, я понимаю, что это же первоапостольская церковь,
да, конечно,
она была частью, пребывали в любви у народа. То есть и все апостолы, они продолжали жить по тем же заповедям, исполняли те же самые праздники, приносили жертвы, но в то же самое время они были уже рожденными свыше.
Вот. Ну вот посмотрите, вот извините, да, вот я вас останавливаю, чтобы нам было более удобно двигаться в нашем обсуждении.
Хорошо,
и
хорошо.
Людям тоже, да, следить за нашими мыслями. Вот вы уже сказали, вот я тоже это отметила, вот это отличие, это личное отношение и присутствие Духа Святого. Потому что, если, как вы говорите, раньше Дух Святой был только на отдельных людях, цари, пророки, да, то теперь мы читаем, что каждый, кто исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, он исповедует это Духом Святым. То есть человек имеет возможность вот этого прямого, прямого отношения, общения с Богом. Вот по поводу храма. Вот, ведь это тоже очень важный момент. Храм – это вообще центр иудейской жизни, потому что это центр взаимоотношения с Богом. Там есть первосвященник, представитель Бога, есть жертва, которая приносится за народ и приносится за грех. Ну, там разные виды жертв, но тем не менее, они обязательно идут через священника, через храм. Вот если мы говорим о церкви уже Нового Завета, то вот как решается этот вопрос? То есть я знаю, что, и вот вы сейчас обозначили, что многие верующие, они продолжали ходить в храм и приносить жертвы, но через какое-то время эта традиция, что она ушла? Почему?
Ну, есть история, просто...
Наверное, не только из-за того, что храм был разрушен.
Был разрушен храм, это очень важная причина, угу. Это 100%.
Но, говорю, наверное, не только.
То есть появился синагогальный иудаизм, то есть синагога стала вместо храма.
Да.
Ну, а во-вторых, конечно же, в 70-м году, во время Великого Восстания, погибла вот эта первоапостольская церковь, церковь Якова. Упоминаний, кстати, о Павле и Петре больше исторических после 70-го года нет. То есть можно... Историки считают, что они погибли. Там более миллиона человек погибло, угу. И вот в том числе и апостолы. И поэтому, конечно же, уже вот такого влияния Иерусалима на ту церковь, которая уже осталась без апостолов, без церкви матери в Иерусалиме, без своего апостола Павла, который очень почитал церковь, то есть церковь-мать в Иерусалиме. Это как бы влияние еврейское, оно, конечно же, уходило все дальше и дальше. И,
Но я имею в виду вот этот вопрос, принципиальный все-таки, принесение жертвы, он же каким-то образом, ну, скажем, именно разворачивался в понимании тоже первоапостольской церкви, как-то он практиковался, что если, например, раньше приносили жертвы, потому что не было мессии, не было совершенной жертвы, то теперь она не нужна, потому что эта жертва уже принесена,
конечно,
на кресте.
Конечно,
да?
Конечно же, да. Угу. Есть в Капернауме церковь, которая, остатки церкви, до 4 века она существовала. Угу. Там нет никаких жертвенников и так далее. То есть люди собирались и просто славили Господа, читали Писание, прославляли Бога. Угу.
Ну, то есть уже приближенные к тому, что мы сейчас имеем.
Конечно. Конечно, 100%.
Хорошо, давайте теперь вот поговорим как раз о язычниках, которые стали присоединяться к церкви, потому что, на мой взгляд, еще одно вот отличие от такого ветхозаветного общения народа с Богом, отличие вот уже Нового Завета, что Бог дает повеление, Иисус в момент своего вознесения, он дает повеление ученикам, которые мы все прекрасно знаем, идите и научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Духа Святого. То есть раньше, например, несмотря на то, что вот был Синайский завет заключен с еврейским народом, но повеление идти и научать все народы не было. Здесь мы видим, что вот идет вот именно направление к тому, что нужно идти в народы и свидетельствовать как раз о Боге, да, нести Евангелие. И здесь начинают прилагаться язычники к церкви. Вот что происходит в этот момент? Ведь происходит объединение, кажется, необъединимого, потому что евреи и первые христиане, которые, опять же, евреи, они в своей традиции, они в своей культуре, и привыкшие к тому, что никакого соотношения с чужим народом не должно быть, а здесь вдруг приходит большое количество разных людей из разных народов, язычники со своей культурой, со своими какими-то тоже мировоззрениями, и нужно все это соединять.
Здесь, я думаю, Бог предусмотрел что-то особенное для того, чтобы благая весть, она как бы отражала культуру и традиции того народа, к которому эта благая весть приходила. Потому что если бы это была как бы благая весть вот в том чисто еврейском понимании, которым она была, ее бы ни один народ не принял.
Поэтому... Но мы видим, например, да, вот апостола Павла, извините, пожалуйста, вот я вас просто перебила, апостола Павла, который, вот приходя, да, к тому или другому народу, вот он каждый раз выстраивал свою проповедь, исходя из именно как раз особенностей культуры тех, кому он пришел.
Ну, я думаю, это провиденциально, что, знаете, Господу нужно было... Есть такая базилика Благовещения в Назарете, и перед входом в эту базилику во дворе, там под навесами, такая галерея икон Божьей Матери, которые подарены из всех стран мира. И когда ты идешь по этому, я поначалу очень смеялся, потому что это там, ну, представляете, индийская Богоматерь с таким Иисусиком, вот с индийским где-то пятнышко на лбу, там какая-нибудь вьетнамская компания, то есть все народы мира,
они как бы... Но, тем не менее, в этом есть, да, большой смысл,
они, да, конечно. В этом есть большой смысл, что Господу необходимо было как-то войти в этот народ, как бы... преобразиться, да, слиться в какой-то части, да, с культурой.
Но кто-то бы, может быть, сказал, что, наверное, опять же, допустим, проповедуя язычникам о Христе, скажем, наверное, была такая мысль или идея, чтобы этот народ присоединился к Божьему народу, то есть как раз к израильскому, и пропитался как раз их культурой, их мировоззрением, потому что это именно народ, который с колыбели ведется Богом, то есть они как бы вот хранители тоже Божьего слова, Божьих заповедей и так далее. И поэтому как бы, ну, скажем, опять же, в дискуссиях это возникало неоднократно, логично было бы, чтобы язычники присоединялись именно к еврейскому народу и стали частью еврейского народа, то есть походить на евреев и отходить уже от какой-то именно своей культуры, то есть, скажем так, ну, терять свою идентификацию и становиться...
Это,
вот...
это вообще это не библейская.
Не библейская,
точка,
да?
Это абсолютно не библейская точка зрения.
А вот на основании чего вы так говорите, Борис Федорович?
Я говорю на основании Писания, где написано, что тайна Христова, это 3 глава к Ефесянам, написано, она заключается в том, чтобы и нам, язычникам, стать сонаследниками обетования Нового Завета, который Бог заключил с ними. То есть мы становимся сонаследниками. И знаете, Бог... ведь не ошибка Бога, что появились языческие народы. Это не проблема... которые Бог как бы... какая-то возникла проблема, и вот они появились. А у Бога как бы все...
Ну, проблема-то, я думаю, что возникла изначально, вот сразу с первых глав книги «Бытие», то, что человек просто решил идти своим путем, вот, зная Бога, но идти своим путем. Ну, как Каин сказал...
Вы думаете, это Бог как-то там что-то не усмотрел, и вот так это произошло?
Нет, не то, что не смотрел, потому что Бог дал свободную волю человеку, вот и все.
Это так очень просто. Но я думаю,
ну, почему? Это, мне кажется, не просто, а сложно как раз. Бог, понимая, что, допустим, что хорошо для человека, а что будет его разрушать, он обозначает, показывает это, но дает человеку, тем не менее, свободный выбор. Но выбирает один народ для того, чтобы как бы тоже транслировать, как говорится, миру, что такое взаимоотношение именно между Богом, Богом настоящим и человеком. И мы же видим, да, что как раз еврейский народ активно путешествует по языческому миру и далеко не всегда позитивно, то есть их там в плен берут, они там долгое время там пребывают в каких-то таких вот языческих цивилизациях, там Египет, Персия, там и так далее, там вплоть до Рима. И, конечно, не случайно.
И что? И что с этим народом происходит?
Когда он выходит, с языческим?
Нет, с еврейским, который выходит из Египта после там 4 веков.
Начинает нация формироваться, и как раз Синайский завет.
Кто оттуда вышел-то, если бы ни Бог не вмешался, ни Моисей?
Да,
это
конечно.
Же были уже практически идолопоклонники.
Да я же вам не противоречу, да, Борис Федорович, в этом. Конечно, конечно.
Во всем есть Божья воля. Вы знаете, это очень... ну, как-то наивно предполагать, что все народы должны походить, все христианские народы должны походить на евреев. Все должны шаббаты отмечать, все должны одевать кипу, махать еврейскими флагами, читать раввинов там и так далее, ходить в синагоги. Но на самом деле вот в этом и есть богатство Божие, что каждый народ есть своя драгоценность в божественной короне. И Бог хочет, чтобы все народы спаслись. Ну, и написано в 21 главе книги Откровения, что все народы, они спасенные народы перед Господом. То есть, опять же, они там не
слились. Не один народ, да,
не слились воедино. И цари перед престолом Божьим как бы предстают перед Иисусом. Поэтому Бог избрал каждый народ. То есть каждый народ, он драгоценен и дорог для Господа. И я понимаю, что Бог не хочет, чтобы один народ становился как другой народ. То есть вот особенно он не хочет, чтобы кто-то становился, подражал быть евреем. Mm-hmm. Потому что еврейский народ – это его народ, он изначально его избрал, и он так и таковым он останется до конца. И он сказал, что «я избрал тебя из всех народов». Еще Библия говорит, что он среди народов не значится. Он совершенно особенный, он особенно специальный, дорогой. Он первосвященник среди народов. И первосвященники, священники в народах, да, это разные позиции. Есть первосвященник, а есть священники. Вот церкви – это священники в народах. Христианство – это священство в народах, а Израиль, евреи – это первосвященники. Поэтому это очень такая тонкая связь, и евреи сами не любят, когда одевают кипы не евреи.
Ну, кто-то рядится под евреев, если не еврей, да.
Да, да.
Вот, я, например, смотрю на эту картину, если, может быть, немножко так перевести на вот жизненные реалии, это когда, вот, допустим, семья у отца, у него есть дети. И понятно, что с каждым ребенком он выстраивает какие-то свои личные отношения, хотя все его дети. И у каждого какое-то свое предназначение, каждый выполняет, да, какую-то свою роль, и вот, а тем не менее вместе они семья. Хотя с каждым есть вот какие-то личные договоренности, какой-то свой завет, именно лично с ним, а вот не с другим. Хотя это не значит, что другого любит меньше, и что с ним, например, нет личных отношений. Они есть, но другие. Но тем не менее это семья.
Семья, но, знаете, вот написано в Библии, что Господь будет судить народы за отношение к Израилю. То есть все-таки у него один сын любимый. И как к нему остальные братья будут относиться, он будет судить, когда придет.
Ну да, вспоминаем немного историю про Иосифа чуть-чуть. Хорошо, но вот тем не менее, если мы говорим о периоде присоединения язычников, то в Библии как раз очень разворачивается достаточно подробно вот способы решения вот новых обстоятельств, когда действительно там тоже вставал вопрос, а как нам вот соотноситься, как общаться с этими людьми, которые были язычниками, сейчас они стали христианами, то есть вот они нам братья по вере, мы, вот как мы сейчас уже сказали, должны быть одной семьей, и вот здесь вот как раз предлагаются решения, что нужно там, да, например, они должны избегать блуда, не есть удавленины, там еще что-то, вот если это место, вы можете сейчас прочитать? Или трудно сейчас найти? Ну, в любом случае, да, есть такое место, друзья, вот вы можете просто посмотреть в Деяниях, именно как раз тот период, когда начался приток язычников в церковь, и это было, ну, неким диссонансом, потому что люди все-таки привыкли к тому, что их окружают свои, опять же, по культуре, по всему, да, давайте вот прочтем прямо этот фрагмент.
«Ведомы Богу от вечности все дела Его, посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе».
Вот. Вот мне кажется, что когда возникает вопрос о том, нужно ли всем становиться евреями, мне кажется, вот ответ как раз лежит в Писании.
Конечно.
Что
он
нет.
Он уже решен.
Он уже решен, да. Потому что если, например, это было нужно, то точно так же бы в Первоапостольской церкви и Павел, и другие апостолы приняли бы это решение, что, друзья мои, если вы хотите быть христианами, становитесь евреями. И вот соблюдайте абсолютно все традиции, все постановления, то есть будьте как мы. В противном случае вы тогда не можете быть частью нас. Но они этот решают вопрос по-другому. И мы это видим. Он говорит, да, присоединяйтесь, не надо рядиться евреями, не надо быть теми, кем вы не являетесь, но вы искуплены кровью Христа. И помните замечательный вот этот сон, который получил апостол Петр, Потому что вот кто-то, например, может быть, считает, что Павел первый начал проповедовать язычникам, а мы видим, что первый-то пошел Петр, когда получил этот сон, когда спускается полотно с разными животными, и Господь предлагает заколоть и есть. И Петр начинает отнекиваться, говорит, нет, Господи, я ни разу там не прикасался к этому нечистому. И Господь отвечает, то, что я очистил, не почитай нечистым. И вот мне кажется, это очень важный момент, который как раз открывает путь, вот путь Господа по отношению к язычникам. И вот сейчас в том фрагменте, который мы зачитали, если вы хотите, можете прочитать там более полно, как раз показывается, каким образом был решен этот вопрос. Вот, на мой взгляд, прям вот все, что написано пером, не вырубишь топором. Ну, мудрое решение.
До 10 главы Деяния – это еврейская церковь, это где тени Петра и так далее, все эти чудеса. А потом первый язычник, сотник Корнилий, как раз, да, вот то, о чем вы говорите.
Друзья мои, буквально на небольшую перебивочку мы уйдем, несколько секунд, возвращаемся снова в нашу студию, поэтому не переключайтесь. Я думаю, что у нас очень интересный разговор.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы в эфире. С вами Татьяна Ваганова, Борис Федорович Васюков. И мы говорим сегодня о церкви и еврействе, о том, насколько это соединимые составляющие. И сейчас мы уже потихоньку будем подбираться уже к нашим вот сегодняшним реалиям. И у меня к вам вопрос, друзья, также остается. То есть считаете ли вы, что сейчас надо возвращать еврейские традиции вот в христианскую церковь, или не нужно этого делать? И тот, и другой ответ, пожалуйста, вот немного аргументируйте, чтобы нам было все-таки понятно. Более понятна ваша позиция. Итак, значит, вот если мы говорим о том, что церковь стала расти, она стала другой, действительно другой, потому что помимо евреев стали прилагаться язычники, нужно было как-то все это совместить, принять. Плюс еще, как мы уже сказали, пришли некоторые изменения, которых не было в период Ветхого Завета, не было в иудаизме. Это и личное, значит, общение с Богом, это и отсутствие храма, и там еще какие-то, да, моменты мы уже их обозначали. И вот церковь растет и доходит до того периода, когда она, скажем так, выходит из вот этого момента, тяжелого очень для себя момента гонений, момента притеснений, она становится как бы официальной в Риме. То есть уже, скажем, христиан уже не хватают, не арестовывают, не убивают. Все, они могут вот открыто исповедовать свою веру во Христа. И вот что здесь происходит? Вот, скажем так, все-таки церковь, которая была, как бы то ни было, даже стоящая из язычников, но пропитана вот еврейскими традициями и культурой, вот все это стало потихоньку выхолащиваться. Вот ваш взгляд, Борис Федорович, почему это произошло именно вот в тот период, когда церковь стала, ну, скажем так, встала на официальную позицию?
Ну, на самом деле, сразу же после гибели апостола Павла церковь начала, языческая церковь Иакова, ее не стало, а языческая церковь, в ней начались очень такие необратимые процессы. Почему? Mm-hmm. Потому что, во-первых, все дело происходило в Риме. В Риме как бы главенствовала такая греческая философия. Греческая философия очень внимательно обратила свое внимание на вот эту новую религию, угу, христианскую. Угу. И вот появилась как бы такая... Греческий язык, он дает такую возможность интерпретировать Писание. То есть если написано что-то одно, то на самом деле можно какой-то подтекст понимать, что это означает совершенно не то, что написано, а вот угу, что-то другое. Вот течет из-под порога храма река. А это, оказывается, не река, это там Дух Святой откуда-то изливается и так далее, и так далее. То есть все это позволяло свободно уже обращаться к Писанию, интерпретировать его так, как, может быть, кому-то что-то казалось и так далее. И дальше и дальше все это уходило, конечно, от еврейского прямого толкования, понимания Писания. И, конечно же, почему трагедия произошла, самая основная, это при императоре Константине, потому что Рим, он в это время разделялся между Константинополем и Римом, было противостояние, империя, она рушилась, и тогда потребовалась новая религия, потому что римские боги уже себя обанкротили, Рим переживал набеги разных племен, гуннов, готов, которые разрушали Рим. А вот это христианское движение совершенно неорганизованное и очень многочисленное к тому времени, несмотря на гонения, оно было как бы неуправляемым. И вот тогда появилась эта идея как-то его организовать под это, под государственную власть, опереться на это большое количество людей. И, конечно, вот этот Никейский собор, на нем собрали всех гонимых епископов со всей Римской империи, кто без глаз, кто без рук. Многие погибли, то те, которые остались в живых, вот, одели их в золотые одежды, дали, кушали они из золотой. И потом через 10 дней, когда они кушали, беседовали, появляется в золотых же одеждах император Константин. Епископы встают и аплодируют ему. И на этом соборе прозвучала такая фраза, что император Константина: «Господь показал нам иной путь. С этого дня не Иерусалим, а Рим, церковь мать, Константинополь». То есть с этого времени...
То есть уже сместился акцент,
это
да?
Это уже не первоапостольская это не церковь, не церковь Павла, это не ранняя христианская церковь, которая была после Павла, это уже римская церковь. И
где места евреям не было?
Где, ну, по сути дела, это было как общественная организация уже при Риме, которая имела большую, огромнейшую власть, и уже быть христианином это было очень почетно и важно, как в Советском Союзе быть коммунистом примерно
и
то же самое, чтобы
партии,
сделать карьеру. Да? Вот, к сожалению, вот это перерождение пришло. Конечно же, что... Не Иерусалим уже не церковь-мать, это повело к тому, что появилась эта заместительная теология. В конце концов, церковь стала гонительницей еврейского народа. И, ну, это долгая история, которая, к сожалению, заканчивается Холокостом уже в 20 веке.
Да, но вот мы говорим же, вот Борис Федорович, все время в нашем эфире с вами о том, что все делается именно с такого... Все делается именно с попутительства Божьего, все делается в Божьем направлении, да? Тогда вполне логично, кто-то задал бы вопрос, почему это было допущено?
Ну вот ответ, ну это я так, я...
Я понимаю, да, что вы
понимаю,
да, не говорите напрямую
понимаю,
от Бога, да, это ваша интерпретация, но
нет,
тем не менее.
Мое понимание. На самом деле... Апостол Павел в 11 главе, 11 стих, он пишет, что им надлежало упасть, чтобы спасение пришло к Израилю. Давайте я прочитаю.
Им это кому надлежало упасть?
Евреям.
Евреям.
Да, сейчас я прочитаю. Римлянам 11 глава.
Так, Римлянам 11 глава.
11 стих. С 11 стиха там написано так. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? То есть Бог с ними совсем закончил?
Да, да, да.
Никак. Но от их падения спасение язычникам. То есть вот в этом есть тоже тайна Божия, тайна спасения, что не только Иисус должен был пострадать, но и народ его, еврейский народ. От их спасения, спасения язычников, падение их богатства миру, 15 стих, отвержение их, примирение мира. То есть вот этот путь, который есть у этого народа, путь жертвы. Знаете, есть у евреев такой праздник Йом-Кипур. Это праздник, в который, день, в который первосвященник ходил во святое святых раз в году и приносил жертвы в искупление народа. То есть эта процедура происходила, и как бы совершалась эта жертва, и до следующего вот Йом-Кипура считалось, что Господь снял их грехи, проклятия, и начиналась какая-то новый этап их жизни до следующего Йом-Кипура. Так вот, там приносилось две жертвы. Это было два козла. Один был козел искупления, его заколали, кровь его пропилась на крышку ковчега со святое святых, а вторая жертва оставалась в живых, и ходил Аарон, это 16 глава Левит, возлагал руки на голову этого козла и провозглашал все проклятия, все, что заслужил этот народ, и он, написано, изгонялся
да. В страну, козел отпущения, да, знаменитое выражение.
Козел отпущения, в страну необитаемую. Вот эти две жертвы, и поэтому я вот вижу... Вот эта судьба, почему мы говорим от Бога? Конечно же, Бог, может быть, не желал вот таких последствий, но евреи должны были заплатить цену.
То есть евреи в каком-то смысле, как этот козел отпущения.
Да. Знаете, вот когда-то евреи, которые жили еще в Синайском завете, мы читаем в Библии, они были непослушны, Бог наказывал их и отдавал в рабство в другие страны. Но затем он эти страны наказывал за то, что они были чрезмерно жестоки по отношению к его народу. Хотя была его воля туда попасть, но они были чрезмерно жестоки. То же самое, что это произошло с еврейским народом. Была его воля, чтобы они были рассеяны, да, чтобы они пережили это, потеряли землю, изгнание. Вот это, и понесли себе поношение народа вместе с Господом. Вот. Но народы относились к ним чрезмерно жестоко, и за это Господь будет спрашивать с этим народом.
Вот очень интересно, мы сейчас сделали такую разверстку, достаточно большую, объемную. Давайте мы сейчас, наверное, еще уйдем на одну перебивочку и уже вернемся, будем говорить о том, что у нас вот здесь и сейчас.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в эфире, продолжаем наше общение. Я думаю, очень интересный сейчас у нас происходит разговор с Борисом Федоровичем Васюковым о том, что вообще происходило в церкви с еврейством, каким образом все это вытеснялось, каким образом трансформировалось, что мы имеем сейчас. Ну вот мы говорим о том, что несмотря на все вот эти преобразования в Риме, как вот вы обозначили, что очень много что там произошло, и вытеснение еврейства, и потом обращение церкви как раз к евреям, отвержение, вернее, евреев, что в этом есть такой именно промысел, замысел Божий. Конечно, может быть, это не так просто принять, но мы видим, например, один из таких важных моментов, что благодаря все-таки тому, что церковь стала официальной в Риме, большое количество народов, большое количество земель, да, получили вот эту вот весть о Христе. Хотя за это была заплачена цена, вот, которую мы уже обозначили, да, вот этого козла отпущения. То есть евреи несли определенные поругания на себе, поношения, но, тем не менее, вот благодаря тому, что везде были проложены римские дороги, по ним шли и свидетельствовали о Христе многим людям. Вот что мы имеем вот сейчас, на данный момент? Вот если мы, скажем, находимся, на мой взгляд, в привилегированной такой позиции, почему? Потому что мы имеем возможность посмотреть назад, увидеть эти события, оценить, ну, как бы мы имеем возможность рефлексии. Вот мы являемся уже некими наследниками вот этого исторического такого пласта, этих событий. И если мы говорим сейчас о церкви, о современной церкви, то насколько сейчас она именно повернута к тому, чтобы взаимодействовать с евреями, чтобы возрождать какие-то традиции. Вообще вот этот вопрос, который я задавала, я задам, конечно, и вам. Вот на ваш взгляд, нужно ли вообще возрождать еврейские традиции в христианской церкви? Да, до какой степени или вообще не нужно? Вот ваше мнение.
Ну, я начну с того, что вы начали. Да. Конечно, до 1948 года, до того, как появилось государство Израиль на лице земли, конечно же, церковь могла жить вот в этой заместительной теологии, которая была рождена, о том, что церковь заместила Израиль, что все обетования Божьи принадлежат исключительно ей, потому что все внешнее подтверждало в точности, что это так, да, вот они распяли Христа, и вот за это они получают как бы...
Заслуженное наказание, на всю катушку, да.
Но когда в 1948 году появился Израиль, и когда все пророчества Библии, которые говорят о пришествии Мессии, о том, что появилась страна, страна расцвела, там, и так далее, и так далее, и так далее. Когда это все церковь может видеть собственными глазами, даже приходить, пощупать, и так далее, конечно же, я думаю, церковь вздрогнула. И реакция была очень такая быстрая со стороны католической церкви, некоторых протестантских церквей. Но в целом вот этот холод заместительной теологии, он еще очень долго оставался. Ну и времени-то совсем мало прошло.
Конечно.
С 1948 года. И, по сути дела, вот мы с моей супругой 20 лет находимся в служении еврейскому народу, и вот за эти 20 лет я могу сказать, что за то, что вот, по отношению, что происходило по отношению лично к нам. Когда мы в 96-м году начали помогать евреям возвращаться в Израиль, когда мы как-то посвятились еврейской теме, мы стали изгоями в христианской церкви. Нам говорили, что вы стали там иудеями, что вы благодать Христа забыли. И это было очень тяжело. Но проходило время, и вся эта ситуация менялась. И сегодня я могу сказать, что сегодня церковь начинает пробуждаться. Я имею в виду церковь России, я не говорю о других народах. Угу. Я знаю, что в некоторых народах, там, в Соединенных Штатах Америки давно уже как бы церкви помогают еврейскому народу, Израилю. Но то, что касается России, вот приходит вот это пробуждение. Я хочу сказать, что вот это пробуждение в России, оно особенное. Это то, что отличается совершенно от того, что происходит в других странах, в Европе, в Америке. Потому что мы сегодня начинаем видеть, что церковь с большой буквы начинает пробуждаться. Не одна община, не отдельный какой-то пастор получил откровение влиятельное, это как в Америке, да, и они миллионы долларов туда посылают. Но просыпается церковь, просыпается общины пятидесятнические, баптистские, корейские, там, методистские, которые начинают молиться за Израиль, которые начинают собирать пожертвования и делать добрые дела для еврейского народа. И сегодня, вот 27 января, сегодня великий день вообще, 27 января 2010 года был рожден иудейско-христианский диалог на круглом столе в мемориальной синагоге.
С чем мы поздравляем всех причастных.
Да, 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 да. И вот из этого ребенка уже вырос подросток, и этот подросток хочет вырасти в мужа Божьего. И я хочу сказать, что с 2020 года будет запущен новый большой проект, который благословлен консультативным советом глав протестантских церквей России и Баптистским союзом, начальствующий епископ благословил. И, по сути дела, это будут такие, знаете, молитвенные волны, молитвенные марши от Камчатки, от Командорских островов, Чукотки до Калининграда по часовым поясам дважды в год, в день памяти жертв Холокоста и в день провозглашения независимости Израиля, будут совершаться молитвы и собираться пожертвования на благие дела для еврейского народа. И
И у нас прямо осталось, извините, Борис Петрович, прямо 30 секунд до конца эфира. Я думаю, что мы эту тему продолжим, потому что есть еще что сказать, и немало. Вот, и просто ответьте, наконец, вот на вопрос, который я вам задала, мы здесь все чаемся. Нужно возрождать какие-то еврейские традиции в христианской церкви или нет?
Я думаю, то есть само понимание еврейства в церкви, это не очень правильно.
Хорошо, давайте вот мы на этом остановимся, и тогда в следующем эфире мы об этом обязательно поговорим. Спасибо вам, спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Спасибо, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.